Когда вырастешь, дочка, отдадут тебя замуж в деревню большую, в деревню чужую. Мужики там все злые, топорами секутся, а по будням там дождь и по праздникам дождь. Из старой русской народной песни. В Смоленской губернии, в хате холодной, зимою крестьянка меня родила. И как это в песне поется народной, ни счастья, ни доли мне дать не могла. Одна была доля, бесплодное поле да тощая рожь. Одно было счастье, по будням ненастье, по будням ненастье, а в праздники дождь. Голодный ли вовсе, не очень ли сытый, я все-таки рос и годов с 10 постиг, что одна мне наука открыта, как лапти плести, да скотину пасти. И плел бы я лапти, и, может быть, скоро уже обогнал бы отца своего, но был на земле человек, о котором в ту пору я вовсе не знал ничего. Под красное знамя бойцов собирая, все тяготы жизни познавший вполне, он видел меня из далекого края. Он видел и думал не раз обо мне. Он думал о том обесправном народе, кто поздно ложился и рано вставал, кто в тяжком труде изнывал на заводе, кто жалкую нивку слезой поливал, чьи в землю вросли захудалые хаты, чьи из году в год пустовали дворы, о том, кто давно на своих супостатов точил топоры, но молчал до поры. Он стал и надеждой, и правдой России, и славой ее, и счастливой судьбой. Он вырастил, поднял могучие силы и сам их повел на решительный бой. И мы, что родились в избе при лучине, и что умирали на грудах тряпья, от Ленина право на жизнь получили все тысячи тысяч таких же, как я. Он дал моей песне тот голос певучий, что вольно плывет по стране по родной. Он дал моей ниве тот колос живучий, который не вянет ни в стужу, ни в зной. И где бы я ни был, в какие бы дали ни шел я теперь по пути своему, и в дни торжества, и в минуты печали, я сердцем своим обращаюсь к нему. И в жизни другого мне счастья не надо, я счастья хотел и хочу одного — служить до последнего вздоха и взгляда живому, великому делу его.
Человек шел по весенней Москве, старательно обходя голубые лужи, насвистывал и весело думал. Да чего же хорошая вещь это самое солнце? Сколько света и совершенно бесплатно. И никаких тебе хлопот, никаких тебе вспышек магния. Нет, с сегодняшнего дня перехожу на иждивение солнца. На все блага, даруемые ранней московской весной, человек смотрел со своей, так сказать, колокольни. Он был фотограф. И не просто фотограф, а наш фотокорреспондент, как сообщали газеты под его снимками. Нынешние фотокорреспонденты – щеголеватые молодые люди в светлых плащах с красивыми кожаными футлярами через плечо. Улыбнулись бы, наверное, при виде его странного одеяния из выцветшей лиловой портьеры, огромных валенок, подшитых красной резиной, а главное его фотоаппарата, похожего на средней величины шарманку. И все же он наверняка не согласился бы поменяться с ними. Вот этой шарманкой он снимал самый первый советский май и первый субботник, и открытие первого дома отдыха, и первый танк, отбитый в бою у белых. А сегодня газета поручила ему съемки в Свердловском университете на собрании партработников, уезжающих в деревню. Сделав 2-3 снимка, он стал выискивать удобную позицию, чтобы запечатлеть докладчика возле карты с указкой в руке. И вдруг где-то в передних рядах раздались несмелые хлопки, а потом аплодисменты грянули с оглушительной, все возрастающей силой.
Наш фотокорреспондент растерялся. Что-то такое он пропустил. Он увидел только, что все поднялись с своих мест. Пришлось изо всех сил тянуться на цыпочках, да еще удерживать в равновесии громоздкую шарманку с треножником. С тихим ожесточением, работая свободной рукою, он стал пробиваться вперед. Невысокий, плотный человек в коричневом пиджаке торопливо прошел в президиум. Сердце у нашего фотокорреспондента подпрыгнуло в груди, рука сжала треножник. «Это же Ленин!» – чуть не вскрикнул он. Ленин сидел в 10 шагах от него и глядел в разбушевавшийся зал. «Бог ты мой!» – смятенно думал фотограф. «Ведь это настоящий Ленин! Владимир Ильич! И какой кадр! Какое освещение! Какой случай!» А случай был трудный, очень трудный. Владимир Ильич не любил фотографироваться, и разрешение на съемку давал чрезвычайно редко. Многим пришлось столкнуться с этим обстоятельством и отступить. Прошлой весною, это было известно нашему фотокорреспонденту, на Первомайском субботнике в Кремле Ленин резко сказал людям, хотевшим его сфотографировать: «Что за комедия? Я сюда пришел работать, а не сниматься». Пришлось пойти на обман. Комиссар школы кремлевских курсантов, работавший с Лениным в паре, задержался на полминутки, как бы желая отдохнуть, и Владимира Ильича осторожно и незаметно сфотографировали. Вот каким путем мир получил фотографию Ленина, работавшего на кремлевском субботнике. Спустя час, когда собрание закончилось, Ленин вышел из аудитории. И взгляд его случайно упал на человека, стоявшего поодаль. Человек этот сделал несколько неуверенных робких движений, желая загородить треножник с большим черным ящиком. Владимир Ильич, сощурившись, поглядел на этот ящик и сказал с явным неудовольствием: «Ага, поздравляю, и здесь сниматься? Нет уж, пожалуйста, увольте». Вот и все. Можно уходить. Но наш фотокорреспондент не уходил. Неожиданно для всех он заговорил срывающимся простуженным баском: «Товарищ Ленин, ваши снимки нужны всей республике, не мне лично». Вот как, иронически заметил Владимир Ильич. Но тут у нашего фотокорреспондента объявились защитники. Все стали просить Ленина сфотографироваться вместе с ними. «Ну, если вместе, пожалуй», – неуверенно произнес Ленин. Наш фотокорреспондент засуетился. Расставляя штатив и пристраивая аппарат, он делал множество ненужных движений и все время бормотал: «Одну секундочку, я сейчас». «Одну секундочку». Составить группу оказалось нелегко. Каждый хотел сняться рядом с Лениным и незаметно оттирал своего соседа. Владимир Ильич терпеливо ждал. Наконец, все было готово для съемки. Набросив на себя черную материю, фотограф стал наводить объектив. «Одну секундочку», — доносилось его бормотание. «Сейчас поставлю кассету
И в одну секундочку сейчас сниму. Одну секундочку.
Люди перед аппаратом сделали торжественно неподвижные лица. Только у Владимира Ильича пряталась в глазах смешливая искорка. И вдруг все заметили, что с фотографом происходит что-то неладное. Он судорожно сдернул с себя покрывало, уронил на пол какую-то жестянку и схватился за голову. Люди смотрели на него с удивлением и тревогой. Ленин быстро подошел к нему. «Что с вами, товарищ? Вам плохо?»
«Плохо», — обморочным голосом ответил фотограф. «Я не успел перезарядить кассет. У меня нет заряженных кассет». Бессильно опустив руки, сгорбившись, стоял он возле своей шарманки, и подбородок его с царапинами от неумелого бритья вздрагивал. Он знал, что нет ему прощения, ему, жалкому человеку, неудачнику, испортившему эту удивительную, эту неповторимую минуту.
«Ну что же, товарищи, — сказал высокий военный, надевая солдатскую фуражку с крупной алой звездой. — Как говорится, по независящим от редакции обстоятельствам вкралась досадная опечатка. Не будем задерживать Владимира Ильича».
Но Ленин, пристально смотревший на фотографа, как будто не заметил того, что произошло. Достав из жилетного кармана часы на ремешке, он быстро взглянул на них и спросил: «А сколько вам нужно времени, чтобы зарядить кассету?»
«Мне? Минут 10, заикаясь, ответил наш корреспондент. Его изжелто-бледное лицо покрылось розовыми пятнами. «Минут 10 я еще побеседую с товарищами», — спокойно произнес Ленин. Фотограф схватил пачку пустых кассет, коробочку с пластинками и побежал, неловко вскидывая ноги в огромных валенках. Он бежал по длинному коридору, тыкался в двери аудитории и бежал дальше. Ему нужна была темная комната, абсолютно темная комната, а солнце, на иждивении которого он перешел с сегодняшнего дня, светило с потрясающей ослепительной щедростью. Выскочив на лестницу, он взметнулся наверх, хватая ртом горячий воздух. Но трепещущие солнечные зайчики настигали его повсюду. Сердце бешено стучало в горле, когда он домчался до последнего этажа. И тут он увидел, что на лестничной площадке стоит большой деревянный ящик. Не раздумывая ни секунды, наш корреспондент рванул крышку. Какие-то толстые шланги лежали там, похожие на свернувшихся удавов. Душно пахло резиной. Он спрыгнул в ящик, и при этом его ударило крышкой по голове, но он не почувствовал боли. Согнувшись в три погибели, вот оказывается, что означает это ходячее выражение, он быстро распечатал коробку с пластинками, схватил кассету, но тут лицо его исказилось, и он поспешно сунул коробку за пазуху. Тонкий прямой лучик сумел пролезть и сюда. Нашел какую-то дырочку. Мимо проходила женщина с метелкой. Должно быть, уборщица. Вдруг она вскрикнула, выронила метелку. Из ящика высунулся человек, чихнул и сипло сказал, облизывая губы: «Товарищ, это я, одну секундочку. Прошу вас, сядьте на крышку. Здесь есть еще щелка, проходит свет». Женщина смотрела на него, округлив глаза. «Товарищ, я вас умоляю, сядьте!» Женщина села на крышку, соображая, что все это означает, и не следует ли, опустив щеколду, сходить за комендантом. В ящике слышалась какая-то возня, фырканье. Потом сдавленный голос крикнул: «Тетенька, откройте, я задыхаюсь!» Она встала. Человек выскочил из ящика, как игрушка на пружине, покрытой пылью, сияющей. «Абсолютный мрак!» — крикнул он. «Спасибо, тетенька!» И побежал вниз, перескакивая через три ступеньки. Деревья протягивали к солнцу еще не отогревшиеся голые коричневые лапы. На бульварах бесформенными кучами лежал снег серый, ноздреватый, как губка.
Ветер залихватски трепал отставшие от стен афиши. Под осточные трубы низвергали кусочки зеленоватого льда. Человек шел по весенней Москве. Иногда он останавливался, разводил руками и улыбался. Редкие прохожие смотрели на него с удивлением. Дома было гораздо холоднее, чем на улице. В насквозь промерзшей кухоньке, с окном, забитым фанерой, пахло оттаивающей штукатуркой. Единственный пока признак весны. Он нашарил выключатель на стенке, и в темноте сгорелась лампочка рубиново-красным огоньком. Здесь помещалась его лаборатория. Фотокорреспонденты в светлых плащах с красивыми кожаными футлярами через плечо опять, наверное, улыбнулись бы при виде такой лаборатории. Но уж теперь-то он никогда бы не поменялся с ними ни за какие блага мира. Он поставил на табурет ванночку с проявителем и долго дышал на него, стараясь согреть хоть немного. Руки удрожали, когда пластинка погружалась в жидкость. Присев на корточки перед табуретом, он осторожно покачивал ванночку. На поверхности ее колебались рубиновые волны. И вот на молочно-белой эмульсии стал проступать отчетливый черный рисунок. Фотокорреспондент увидел знакомый контур большого лба, бровь, изогнувшуюся над прищуренным глазом, и вдруг громко запел своим простуженным, хриплым баском. Утром он долго выбирал среди отпечатанных снимков самые отчетливые, без пятнышек и царапин. Наконец отложены были два наилучших. Медленно, точно смакуя каждое движение, он вложил их в конверт и старательно заклеил его. Теперь осталось написать адрес. Чиркая с трудом загоревшиеся спички, он подогрел заледеневшую чернильницу, обмакнул перо и вдруг задумался, не отрывая глаз от конверта. Потом, улыбаясь своим мыслям, вывел печатными буквами «Ленину». Вот и все. Готов адрес. Письмо с этим адресом можно опустить в любом месте земного шара. Где-нибудь в Калькутте, или в Гренландии, или на острове Кипр. И оно обязательно дойдет до своего адресата. Через некоторое время нашему фотокорреспонденту рассказывали. Известный художник, которому посчастливилось рисовать Ленина в его совнархомовском кабинете, спросил однажды, не имеет ли Владимир Ильич фотографий? Ленин ответил, что своих изображений обычно не хранит, но вот, кажется, есть одно. Он открыл ящик и протянул художнику аккуратно вскрытый конверт. Это меня снимал один молодой товарищ в Свердловском университете. Говоря это, он улыбнулся. Вспомнил, должно быть, историю с незаряженной кассетой.